в этом выпуске информатора выходного дня «Калейдоскоп. Мир вокруг нас». Золотому кольцу России 50 лет. Беседа путешествия. Часть третья. Иваново. Название «Золотое кольцо России» присвоено обширной сети туристических маршрутов, проходящих по древнерусским городам, сохранившим древние памятники архитектуры и городам-центрам творческого прикладного искусства. А появилось название «Золотое кольцо» с легкой руки, точнее пера, журналиста Юрия Александровича Бычкова, 1931-2016 годы жизни. Автора очерков о старых городах России. Он вспоминал, шел мелкий-мелкий дождь, и купола Ивана Великого были будто золотым маслом вымазаны. И тут мне в голову приходит общий заголовок «Золотое кольцо». В Малое кольцо входят 8 знаменитых городов России: Владимир, Иваново, Кострома, Переславль-Залесский, Ростов-Великий, Сергиев-Посад, Суздаль, Ярославль. В Большое Золотое кольцо вошли города Александров, Боголюбово, Гороховец, Гусь-Хрустальный, Дмитров, Корязин, Муром, Мышкин, Палех, Плёс, Рыбинск, Тутаев, Углич, Юрьев-Польский, Шуя, Касимов. На нашем пути третий город Малого Золотого кольца – Иваново.
О любви все твержу тебе заново, но когда зря твердить надоест, так и знай, я уеду в Иваново. А Иваново — город невест.
Город невест и революционного пролетариата. Встречу с замечательными творениями ивановских умельцев можно начать на платформе станции московского метро «Комсомольская кольцевая», где на огромные мозаичные плафоны творения русского художника из Палеха Павла Корина неизменно устремлены взгляды иностранных туристов и объективы фото- и видеокамер. А еще все мы знаем Иваново как город-невест, в который грозился уехать, обиженный невниманием своей девушки, героя Андрея Миронова из кинофильма «Честный, умный, неженатый». На самом деле земли Ивановской области стали родиной многих славных людей России. В Шуе, например, находилась вотчина князей шуйских, откуда был родом русский царь Василий Иванович Шуйский. Вблизи Южи вотчина князя Дмитрия Михайловича Пожарского, где он дал согласие возглавить второе народное ополчение. Неподалеку от Шуи находилась усадьба бояр Собакиных, тех самых, откуда произошла третья жена Ивана Грозного, красавица Марфа, а Юрьевец — родина замечательного кинорежиссера Андрея Тараковского. За самим Ивановым в разные годы закрепилось несколько названий: «Русский Манчестер», «Родина Первого Совета», да, да, «Город невест». На Ивановской земле родились знаменитые народные промыслы и лаковые миниатюры «Палех» и «Халуй». Поэтому Ивановский край называют еще родиной жар-птицы. Точная дата основания самого города, а вернее села Иваново, не установлена. Предположительно, в 1561 году село впервые упомянуто в связи с пожалованием его Иваном Грозным родственником второй жены, князьям черкасским. В связи с завозом из Англии более дешевого полуфабриката из хлопка, миткаля, некрашенного полотна, льняное производство начало приходить в упадок. А набивной хлопчатый меткаль получил название «ситец». В первой половине XIX века Иваново было уже крупным промышленным селом, а золотой век местной промышленности и рождение династии ситцевого царства начался после войны с Наполеоном, когда при пожаре в Москве сгорели крупные столичные мануфактуры, конкуренты. край производил большую часть хлопчатобумажной продукции России, поэтому его сравнивали с Англией, Иваново с Манчестером, Шую с Ливерпулем, которые в то время славились своим текстилем. В конце XIX века в Иванове уже появились машины для отделки ситца. С 1743 года Иваново принадлежало графам Шереметьевым и приносило огромную прибыль до 9% всего оброчного дохода. Наиболее же предприимчивые крестьяне выкупали себя и семьи из неволи, записывались в купеческое сословие и селились неподалеку от крепостного села Иваново на свободных землях. В 1853 году эти поселения были объединены в Вознесенский посад, в котором было свое самоуправление, управа и дума. В 1871 году посад был преобразован в город Иваново-Вознесенск. Время от времени огромную отрасль будоражили кризисы перепроизводства, что приводило к задержкам выплаты заработной платы. В результате стачки 1905 года именно в Иваново-Вознесенске был сформирован первый совет рабочих депутатов, который стал прообразом политического устройства будущей страны советов – Союза СССР. Революционные события в Иваново-Вознесенске 1905 и 1917 годов тесно связаны с деятельностью Михаила Фрунзе, который был одним из руководителей Иваново-Вознесенской стачки и Первого совета рабочих депутатов. Промышленный потенциал Иваново-Вознесенской губернии, созданный после революции, был максимально использован для проведения индустриализации страны в конце 20-х и в 30-х годах. Столица ситца. В современную историю Иваново вошло как столица ситца. А все начиналось с традиционного промысла – переработки льна, который крестьяне активно развивали на своих малоплодородных землях. Ремесло оказалось весьма доходным, и в 1742 году появилась первая ивановская мануфактура, открытая местным капиталистом, крестьянином Григорием Бутримовым. Немного позже появились и отделочные мануфактуры по окраске и набивке ткани. Музей Ивановского ситца. Экспозиция «Ивановский текстиль. История и современность» рассказывает о развитии текстильного производства в Ивановском крае с древнейших времен до наших дней. Осмотр начинаем с огромного льняного куста. Да, качество на Руси начиналось с местных материалов – льна и шерсти. И здесь же полностью представлены все орудия обработки льна и ручной ткацкий станок. Далее в одном из залов мы увидим процесс обработки самих тканей и доведения их до товарного вида, то есть мануфактурное производство. В 17-18 веках домотканные льняные холсты окрашивали или наносили на них рисунок. Делалось это вручную с помощью специальных деревянных дощечек манер. Чтобы краска равномерно села на ткань, по манере ударяли молотком киянкой. Отсюда ткань и получила название «набивной» по способу нанесения на нее рисунка. Набивка была мужским занятием, ведь в течение дня нужно было отстукать добрые десятки метров, а вот выполаскивание, сушка холстов было делом женским. Находились занятия для детей, в итоге каждая изба превращалась в небольшую мануфактуру. Несмотря на промышленный рост, ивановские ситцы характеризовались невысоким качеством, так как были рассчитаны на покупательский спрос самой многочисленной части населения – крестьянства. Ну и что? И в наше советское время они были самые дешевые, самые яркие и веселые. Все родом из детства. С подачи Сергея Есенина ситцы ассоциируются еще и с самой Россией. Помните, и страна березового ситца не заманит шляться босиком. Впрочем, ивановские предприниматели вели активную маркетинговую политику, и ивановские ткани охотно покупали в Средней Азии и Персии. Для этих стран специально придумывались и соответствующие рисунки, которые с успехом завоевывали потом и российский рынок. Наряду с традиционными растительными и геометрическими орнаментами, напоминающие хохломскую роспись, в ивановских ситцах до сих пор встречается такой любимый нашими бабушками восточный элемент, как персидский огурец. И еще один зал, который нельзя миновать – период индустриальной революции в России, который охватил и Иваново. В конце XIX века здесь появились машины для печати рисунка с помощью вала, на котором был вручную выгравирован рисунок. Эти изукрашенные гравировкой балы представляли себе настоящее произведение искусства. Ну и, конечно, посмотрите на станки различных времен, в том числе на те, на которых ивановские ткачихи выполняли пятилетку в 4 года. Между прочим, на эти морально устаревшие английские динозавры ивановские ветераны производства до сих пор смотрят со слезами на глазах и утверждают, что они были гораздо надежнее современных станков. Экспозиция, располагающаяся на цокольном этаже, посвящена хозяину дома, сетцевому промышленнику Бурылину, который был заядлым коллекционером произведений искусства. Когда в его доме им не стало хватать места, меценат снес одну из своих фабрик, которая была напротив, и построил для коллекции специальное здание. Между собой они соединялись с подземным переходом, но по стилю резко отличались друг от друга. Нынешний музей Ситца – модерн, а музей промышленности и искусства – классицизм. Когда выйдете на улицу, обязательно обратите на них внимание. Второй этаж музея посвящен взлету славы Зайцева, состоявшемуся с помощью ивановских ситцев, ведь знаменитый московский кутюрье не просто уроженец Иваново, он начинал здесь свою карьеру и активно поддерживает отечественных производителей с помощью своих проектов. С 2007 года в музее Ситца открыта постоянная экспозиция «Слава Зайцев. Жизнь равна творчеству». В выставочных залах представлены сменные коллекции текущего сезона и картины художника Вячеслава Зайцева, а в отдельном зале – экспозиция о жизни самого модельера, в том числе его рабочий стул и личные вещи. Напротив музея Ситца находится музей промышленности и искусства имени Бурылина. Несомненно, здесь много интересных коллекций, а золотая кладовая, европейская коллекция, природа Ивановского края и другие – обратите внимание на экспозицию «Арсенал» с коллекцией холодного и огнестрельного оружия стран мира 14-20 веков. Здесь вы найдете и доспехи русских воинов 14 века, и вооружение самурая 18 века, а также исторические реконструкции. Если 2 промышленных музея сильно утомили, если захотелось пообщаться с чем-то возвышенным, что ж, идти недалеко, примерно в 10 минутах ходьбы отсюда расположен Ивановский областной художественный музей. Он находится в здании бывшего реального училища 1886 года. Здесь столько интересных коллекций, что музей вполне можно сравнить со знаменитыми московскими собраниями. Искусство древнего мира, Египет, Греция, Рим. Декоративно-прикладное искусство Востока, Индии, Китая, Персии, Иран, русское искусство 18-20 веков. Но разница в том, что здесь все компактнее, и внимание не распыляется на множество экспонатов. Интересна коллекция иконописи 15-20 веков, представляющая сразу разные школы – московская и поволжская, северные письма, строгановские иконы, палехские, мстерские – халуйские. После осмотра музея идем обратно мимо музея Ситца и вниз по проспекту Ленина к реке. По левую сторону останутся цирк и аллея с памятником Михаилу Фрунзе. Главный ивановский революционер. Михаил Васильевич Фрунзе, годы жизни 1885-1925, советский партийный государственный военный деятель, военный теоретик. В мае 1905 года был одним из руководителей Иваново-Вознесенской стачки и Первого совета рабочих депутатов. В 1906 году был делегатом 4-го съезда РСДРП. В 1907 году был арестован в городе Шуя, 2 раза приговаривался к смертной казни, которая была заменена пожизненной ссылкой в Иркутскую губернию. В сентябре 1917 года Фрунзе был направлен в Шую, где был избран председателем Совета и Уездного комитета партии. Во время Октябрьской революции Фрунзе во главе отряда Иваново-Вознесенских и Шуйских рабочих участвовал в боях с контрреволюцией. В 1918 году был одновременно председателем Иваново-Вознесенского губкома партии, председателем губисполкома, губсовнархоза и военным комиссаром Иваново-Вознесенской губернии. С 1924 года Фрунзе занимает высшие военные должности: заместитель председателя РВС СССР и замнаркома по военному морским делам Союза СССР одновременно, штаба РКК и начальник военной академии, а уже с января 1925 года председатель РВС СССР и нарком военмор Советского Союза. Умер во время хирургической операции, необходимость которой сегодня представляется сомнительной. Похоронен в Москве на Красной площади. Стоит отметить, что в городе не слишком много архитектурных памятников XIX-XX веков, потому что развивался он как промышленный центр. В архитектурном отношении интересны в первую очередь музеи, которые мы посетили. Есть еще некоторое количество привлекательных зданий, например, деревянная Успенская церковь, конец XVII века, усадьба Дюрингера, 1910 год, витиеватый причудливый дом-корабль 1930 года, дом Подкова 1934 года и ряд других. Мы же идем по местному Бродвею, где расположено множество магазинов. Напротив плаза, например, находится Торксин, где можно купить текстиль. Наша цель — это посещение мест, связанных с революционным прошлым Иваново, как-никак родина Первого Совета, который на 70 с лишним лет дал название нашей стране и нашему народу — советским. В конце проспекта Ленина на четырехэтажном здании во весь торец висит огромная плита с высказыванием Владимира Ильича: «Пролетариат Московской, Питерской и Иваново-Вознесенской доказал на деле, что никакой ценой не уступит завоевание революции». И здесь прозорливость классику марксизма отказала. Слева откроется площадь революции с огромным монументом в память о революционных событиях 1905 года. Очень хорошо, что местные не успели еще использовать огромное пространство площади для своих коммерческих проектов, и монумент просматривается уже издали. Скульптор изобразил фигуры двух рабочих. Один ранен, другой подхватывает выпавшее из рук товарища знамя. Это место традиционно посещают молодожены. Будьте осторожны, не наступите на оставленные бутылки из-под шампанского. Другой крупный мемориальный комплекс – «Красная Талка», возведен на месте традиционных маевок Иваново-Вознесенских ткачей и расположен на другом конце города. Вы его можете посетить, если поедете за покупками на одноименную фабрику. По левой стороне площади проходит улица 10 августа. Если немного по ней пройти, мы увидим один из сохранившихся памятников села Иваново, древнейшее кирпичное здание, где находился управляющий вотчиной князей черкасских, так называемая Щудровская палатка. На параллельной улице Советской расположен музей Первого Совета. К нему нужно пройти по небольшой улочке. Музей Первого Совета. Музей располагается в историческом месте в здании Мещанской управы, построенном в 1904 году, а в мае 1905 года здесь проходили заседания Первого в России Общегородского совета рабочих депутатов, созданного в ходе всеобщей политической стачки Иваново-Вознесенских рабочих. Итак, насыщенный впечатлениями день подходит к концу. Можно сделать покупки понравившихся сувениров, а можно переночевать в Иванове, чтобы на завтра съездить в поселок Палех. Кому не знакомо это название? Палехская шкатулка, палехская миниатюра – лучший подарок. В начале 90-х годов изделия палехских мастеров шли на Московском Арбате за копейки, а перепродавались на европейских рынках, страшно сказать, за какие деньги. Съездить в Палех стоит. От автовокзала Иваново туда есть прямой автобус. Дорога примерно 1 час в один конец. В передаче использованы материалы путеводителя «Золотое кольцо России». Москва, 2009 год. Автор Светлана Богданова. В следующих выпусках мы продолжим беседу путешествия по городам Золотого кольца России. Вы прослушали калейдоскоп «Мир вокруг нас».